эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 апреля. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Эмзар Квицаани остается в тюрьме. Предвыборные кампании в Грузии и Южной Осетии. Экономика Абхазии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в городе Краматорск люди, называющие себя ополченцами, взяли под контроль телевышку и восстановили вещание российских телеканалов. Российские власти признали, что на границе с Украиной дислоцированы войска Министерства обороны. Пророссийские активисты в Мариуполе похитили из местной больницы своего товарища. В городе Краматорск на востоке Украины люди, называющие себя ополченцами, взяли под контроль телевышку и восстановили вещание российских телеканалов. Телевышка в Краматорске уже переходила от одной конфликтующей стороны к другой. Ранее сотрудники СБУ восстанавливали вещание украинских телеканалов, прерванное пророссийскими активистами. На Украине официально по решению суда приостановлено вещание 4 российских телеканалов. Первого – «Россия-24», «РТР Планета» и «НТВ Мир». Из Севастопольской бухты и бухты Донузла в субботу вышли 7 кораблей украинских военно-морских сил, в том числе десантный корабль «Кировоград», корвет «Венеца», плавучая база «Золотоноша». В соответствии с распоряжением исполняющего обязанности президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова, корабли направились в Одессу, где расположена база ВМС Украины. Как сообщила пресс-служба президента, вывод из Крыма другой военной техники, в частности военных самолетов, продолжается. Российские войска, признали, что на границе с Украиной дислоцированы войска Министерства обороны. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Москва имеет право принимать меры предосторожности, чтобы обеспечить свою безопасность. В последние недели западные политики и СМИ неоднократно сообщали со ссылкой на данные разведки, что вблизи украинской границы находится около 40 тысяч российских военнослужащих, готовых к вторжению. Российская сторона неоднократно делала попытки опровергнуть эти данные. Сегодня в западной прессе появились сообщения, что Россия уведомила Государственный департамент США об отмене разрешения на инспекционный полет в российском воздушном пространстве. Подобная инспекция предусмотрена договором по открытому небу, многостороннему международному соглашению, подписанному в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала этот договор в 2001 году. На Западе считают, что запрет на инспекционный полет может означать желание Кремля скрыть информацию о дислокации российских вооруженных сил у границы с Украиной.
Эхо Кавказа. Новости.
Социологический опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в Донецкой области, где в последнее время появились сепаратистские настроения, показывает, что большинство жителей этого региона настроены против присоединения к России. Более 52% опрошенных против перехода под юрисдикцию России. Около 28% за то, чтобы их область управлялась из Кремля. На вопрос о федерализации страны положительно ответили 38% жителей Донецкой области. При этом 41% высказался за децентрализацию власти. На вопрос о возможном ущемлении их прав 57% ответили, что не испытывают такого ущемления. Вот что заявила в пятницу на пресс-конференции в Донецке кандидат в президенты Украины и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.
Да, я могу твердо сказать, что никаких переговоров о разделении страны вестись не может. Украина – независимая, суверенная страна, и наши границы неприкосновенны. И поэтому все переговоры могут идти только лишь вокруг придания регионам большей самостоятельности. Я считаю, что после Женевской встречи, после женевских переговоров у нас есть все возможности избежать конфронтации, противостояния, а особенно войны. Но если Российская Федерация после всех обязательств и всех переговоров не отзовет свои спецподразделения, Украина будет защищаться силой оружия.
Сказала Тимошенко, выступая накануне в Донецке. Пророссийские активисты в Мариуполе похитили из местной больницы своего товарища, опасаясь, что он может быть выдан противоборствующей стороне. Вот что сообщил специальный корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Группа пророссийских активистов Мариупольской самообороны освободила из больницы раненого своего активиста, который принимал участие в событиях возле части внутренних войск Украины два дня назад. Он был ранен в живот, отвезен в больницу, прооперирован. Но потом люди, которые захватили Мариупольский горсовет, стали опасаться за его свободу, поскольку последовало заявление губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского о назначении награды за каждого выданного боевика, как он сказал. И сам этот активист Сергей Шевченко, он также выразил опасение, что его арестуют буквально сразу же по извлечению или как только ему станет хоть немного полегче. Группа женщин, около десятка женщин и двое-трое мужчин приехала в больницу, вывела его, несмотря на некоторые, на довольно слабое противодействие милицейского наряда, который охранял палату Шевченко. А подкрепление к мариупольской милиции опоздало.
Рассказал Артур Асафьев. В Костроме в субботу прошел митинг с призывом бойкотировать выборы всех уровней власти, передает Ольга Вахоничева.
У стен городской администрации небольшая группа оппозиционно настроенных граждан с плакатом «Власть народу» призывала горожан и независимые общественные объединения отказаться от участия в любых выборах в государственные и законодательные органы власти. По мнению участников акции, весь избирательный процесс в России – сплошная фальсификация. Избиркомы формируются из людей, подчиненных правящей партии. Избирательное законодательство для электората сознательно усложняется. Во время выборной кампании ведется подкуп и обман избирателей, написано в резолюции митинга. Ее организаторы акции передали местным властям. За последний месяц в Костроме это второй митинг немногочисленной оппозиции из числа гражданских активистов, который был санкционирован мэрией. Ранее проведение еще двух акций, в частности по крымскому вопросу, администрация запретила. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Кострома.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. В понедельник в Грузии официально стартовала предвыборная кампания. Премьер-министр Иракли Гарибашвили объявил мораторий на уголовное преследование лиц, активно вовлеченных в предвыборную кампанию. В связи с этим он призвал правоохранительные органы воздержаться от задержаний и вызовов на допрос этих лиц, если нет такой срочной необходимости. Рассказывает Мзия Паисяшвили.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступил гарантом того, что правительство грузинской мечты 15 июня проведет свободные и справедливые выборы. Он призвал правоохранительные органы воздержаться от частых вызовов на допрос или задержаний лиц, активно вовлеченных в предвыборную кампанию. Министр юстиции, глава межведомственной комиссии по проведению свободных и справедливых выборов Тея Цулкиани, в свою очередь заявила: «Я, как глава комиссии, хочу попросить все политические партии предоставить списки своих активистов, членов предвыборных штабов, чтобы мы знали имена тех лиц, кто участвует в предвыборной кампании». При этом Цулукьяни поспешила добавить, что величина списков должна быть разумной и не стоит рассматривать мораторий как возможность уклониться от уголовного преследования. Объявленный мораторий в нацдвижении оценили как запоздалый. По мнению многих его представителей, время, которое предшествовало началу кампании, власти использовали для того, чтобы задержать как можно больше активистов и кандидатов от их партии. Впрочем, это не единственная претензия к действующим властям, говорит мажоритарный депутат от нацдвижения в Руставском городском законодательном органе Мамука Абуладзе.
Подготовку к выборам в органы местного самоуправления грузинская мечта начала сразу после прихода к власти, после парламентских выборов 2012 года. Новые власти использовали все методы, чтобы изменить баланс политических сил, который был установлен в результате выборов 2010 года. Чего стоит один только случай отстранения от должности избранного прямым голосованием мэра Тбилиси. В большинстве городов против всех лиц, которые намеревались баллотироваться на муниципальных выборах, уже возбуждены уголовные дела.
Однако не все правозащитники разделяют мнение представителей бывшей партии власти. Те лица, против задержания которых протестует нацдвижение, официально не были названы партией и кандидатами на предстоящих выборах. В то же время массовые кадровые перестановки и увольнения на местах, которые начались в первые месяцы после смены власти, не расстановились объектом критики со стороны членов НПО по защите прав человека. Тревогу у местных наблюдателей вызывают и недавние потасовки между активистами грузинской мечты и нацдвижения, когда одновременно в 5 городах были сорваны предвыборные мероприятия бывшей партии власти. На фоне напряженной предвыборной ситуации главу НПО «Справедливые выборы» Нину Ломджария озадачило известие о том, что на муниципальных выборах не будет большого количества международных наблюдателей. Речь идет о миссии ОБСЕ. Обычно местные выборы не входят в приоритеты этой организации, но в 2010 году ОБСЕ посчитала нужным присутствовать на них. Видимо, сейчас, с учетом предыдущих выборов, они решили, что ситуация улучшилась, что само по себе хорошо. Но я думаю, что предстоящие выборы, если не считать парламентских 2012 года, будут самыми трудными в истории страны, считает Нину Ломджария. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эмзар Кацаяни остается в тюрьме. Такое решение вынес Тбилисский городской суд, хотя адвокаты надеялись, что бывшего спецпредставителя президента в Кадурском ущелье отпустят на свободу во время судебного разбирательства. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Несмотря на выходной день, в зале суда было многолюдно. На слушание пришли родственники и друзья бывшего поверенного президента Грузии в регионе Верхняя Абхазия Эмзара Квициани. Они были уверены, что сегодня его отпустят на свободу, и он сможет провести пасхальные праздники вместе с семьей. Прокуратура выступила категорически против освобождения Квициани. Сторона обвинения опасается, что он попытается скрыться за границей или на неподконтрольной центральным властям территории.
Куда мне бежать? Меня из России фактически выслали. Я специально сделал так, чтобы меня оттуда выгнали, чтобы в конечном итоге вернуться домой.
Адвокаты представили суду официальное письмо за подписью 35 членов парламента от правящей коалиции, которые готовы поручиться, что Квициани не покинет Грузию и будет исправно ходить на судебные заседания, если судья решит временно выпустить его на свободу. Несмотря на это, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок предварительного заключения Квициани на 1 месяц. Тот факт, что прокурор Тенгиз Харыбава не ознакомил с письмом парламентариев главного обвинителя, вызвал негодование адвокатов. Коба Кубахидзе, представляющий интересы Квициани в суде, планирует обжаловать решение Тбилисского городского суда в апелляционном суде в течение 48 часов.
Если бы прокурор передал письмо главному обвинителю, возможно, прокуратура бы изменила свое решение, но этого не сделал. Я считаю неправильным, когда нижестоящий прокурор знакомится с подобным документом и без согласования с главным прокурором отказывается удовлетворить ходатайство. Это незаконно.
Письмо депутатов сторона защиты ранее официально направила в прокуратуру, однако Тенгиз Харыбава утверждает, что до адресата этот документ не дошел. Обвинения же в свой адрес он считает необоснованными, поскольку сторона защиты, по его словам, сама должна была представить в прокуратуру письмо, но этого не сделала. Сразу по завершению суда первое заявление сделала партия «Демократическое движение Единая Грузия», которую возглавляет Нино Бурджанадзе. Решение Тбилисского городского суда еще раз свидетельствует о том, что судебная власть далека от демократических ценностей и понятия справедливости, заявили члены партии.
В правоохранительных органах и судах до сих пор работают люди, которые в период правления национального движения принимали тысячи незаконных решений. То, что власти не стремятся создать у нас независимую и справедливую судебную систему, это факт.
Напомню, что Эмзару Квициани предъявлены обвинения по 10 делам, в числе которых попытка организации вооруженного мятежа. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия неожиданно для всех закончилась многолетняя тяжба между двумя политическими группами за право называть себя «народной партией». Лидер одной из групп, Орлан Келексаев, заявил, что отозвал иск и тем самым дал возможность своим оппонентам принять участие в парламентских выборах. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Этот спор длился 5 лет. Накануне прошлых парламентских выборов под знаменами Народной партии собралась яркая команда оппозиционеров под председательством Ролана Келексаева. По указу президента Кокойты оппозиционеров разогнали, состав партии заменили на лояльных режиму людей, впрочем, тоже не статистов. Костяк нового состава партии сформировали из защитников Отечества во главе с Казимиром Плиевым. Печати и учредительные документы партии Ролан Келексаев успел вывести в Северную Осетию. 16 апреля 2009 года он обратился в республиканский суд с требованием вернуть ему партию. Тяжба явно затянулась. 25 марта этого года Верховный суд признал правоту Келексаева, но принял половинчатое решение, ни к чему не обязывающее ни Министерство юстиции, ни рейдеров, захвативших партию. В результате в списке допущенных к выборам партии и их лидеров Келексаева не оказалось. В прошлую пятницу Роланд опять подал иск в Цхинвальский горсуд. На первом же заседании истец понял, что и этот процесс затянется. Роланду Келексаеву шепнули на ухо осведомленные друзья, что этот процесс он выиграет, но уже после окончания регистрации кандидатов. В результате команду Казимира Плиева отстранят от участия в выборах, а его не допустят, как опоздавшего. Узнав об этом, Ролан Келексаев отозвал свое заявление. Келексаев говорит, что этот шаг можно считать его протестом против попыток манипулировать судебной системой в политических целях.
До этого мы неоднократно заявляли, что мы не собираемся становиться слепым орудием в чьих-то грязных играх. Мы понимаем, что сегодня затягивание и решение вопроса Народной партии — это на руку всем тем, которые не собираются пропускать на выборы. Ни нас, ни партию Казимира Плиева.
По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, Ролан Келексаев поступил прагматично. Вместо подготовки к выборам он потратил все время на судебные тяжбы. Поэтому он явно не готов принимать участие в этой избирательной кампании, говорит Алан Джусоев.
Судя по всему, из тех, кто был в политсовете этой партии лет 5-6 назад, и Сережка Засеев, и Алан Кучев, и Маргиева Фатима, они очень яркие личности, харизматичные. От политики многие отошли, у многих свои дела. И, в принципе, он сделал правильный, благородный шаг. Он дал Народной партии возможность проявить себя на парламентских выборах. Посмотрим, что Народная партия покажет без поддержки бывшего президента.
Если в самом деле заявления Роланда Келексаева верны, то организаторы этой мудреной комбинации с судом перехитрили сами себя, пропустив на выборы более подготовленных конкурентов. Кроме того, этот поворот событий можно считать неожиданным подарком для симпатиантов экс-президента Эдуарда Кокойты. Теперь им будет за кого голосовать. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В пятницу в Цхинвале прошло сразу 3 съезда политических партий, намеренных участвовать в парламентских выборах – Фидан, Народной партии и НХАС, рассказывает Ирина Келексаева.
Съезда Народной партии ждали давно. Все последние месяцы эта партия привлекала внимание журналистов в связи с судебным разбирательством. Ролан Келексаев, бывший лидер этой организации, обратился с иском в суд о рейдерском захвате партии в 2009 году и через судебные органы пытался восстановить ее и свой прежний статус. Однако, по недавнему признанию Келексаева, шансы его Народной партии принять участие в выборах тают на глаза. В данный момент он подал иск уже на Министерство юстиции республики, которое, как он считает, лишило его права участвовать в выборах. Несмотря на то, что мандатная комиссия съезда предоставила информацию о 70 зарегистрированных делегатах, актовый зал мэрии города, в котором он проходил, оказался полон. На съезде появился депутат нынешнего созыва Амиран Дьяконов уже в качестве делегата от Народной партии. После того, как ее глава Казимир Плиев зачитал доклад о проделанной за 5 лет работе и партийных достижениях, Дьяконов объявил о том, что докладчик отказался баллотироваться во второй раз на должность лидера партии. По решению первичных ячеек, новым кандидатом на должность председателя партии стал Александр Плиев, врач-реаниматолог, глава парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам. Не увидели присутствующие Казимира Плиева и в списке кандидатов партии в депутаты. Один из партийцев объяснил мне, что таково было желание самого Клеева. Первые 5 позиций в списке заняли уже знакомые всем депутаты нынешнего созыва: Александр Плеев, Амиран Дьяконов, Сергей Харебов, Эрик Дудаев и Гермоген Тедре. Привлекла к себе внимание судьба еще одного депутата, главы парламентского комитета по бюджету и налогам Маира Санакоева. Санакоев проходит по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой республики в связи с пропажей 6 миллионов рублей, предназначавшихся на закупку каменного угля и дров для мэрии Цхинвала. Народники пояснили, что Маир Санакоев продолжает оставаться членом партии, но учитывая, что в списке кандидатов в депутаты его фамилия не значится, он будет лишен депутатской неприкосновенности, и Генпрокуратура сможет возбудить против него уголовное дело. Полностью подтвердились слухи о партийных ас, хотя было объявлено, что в съезде будут участвовать всего 25 человек, все тот же актовый зал администрации города заполнили силовики и сотрудники мэрии. Партию давно уже называют детищем министра МВД Хсара Лавоева и главы внешней разведки Сослана Гатикоева. Буквально вчера знакомые милиционеры поведали мне, что начальство настоятельно рекомендовало им посетить этот съезд. Новым лидером НХАСа, как и ожидалось, был избран мэр Цхинвала Алан Алборов. Правда, в списке кандидатов в депутаты он не значился. Один из местных юристов объяснил мне, что согласно законодательству, лидер партии может и не быть депутатом. Первые 5 позиций в списке НХАС заняли Игорь Кочев, никому неизвестный сотрудник администрации президента, парламентский юрист Дита Бесаева, преподаватель университета и руководитель информационного агентства РЭС Алла Джоева, Кабараев Алан, журналистам так и не удалось понять, кто это, и Константин Кисиев, как мне шепнули, хороший парень, предприниматель и пятидесятник. На 12-й позиции обозначился и экс-кандидат в президенты, бывший министр информации и связи, по неподтвержденным данным зам главы внешней разведки Георгий Кабисов. Руслан Гогоев, который до сегодняшнего дня значился главой этой новоиспеченной партии, попросил освободить его от должности в связи с тем, что он является сотрудником силовых структур. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жители Цхинвали обеспокоены заявлением мэра юго-осетинской столицы Алана Алборова, которое он сделал в интервью программе «Добрый вечер, Осетия». Чиновник пообещал изъять земельные участки в черте города, если они не будут расчищены и приведены в порядок арендаторами. Цхинвальцы расценили слова Алборова как попытку экспроприации их угодий без суда и следствия. Рассказывает Жанна Тарханова.
В своем интервью глава администрации Цхинвала Алан Алборов пообещал принять жесткие меры в отношении нерадивых арендаторов. Земля в Южной Осетии принадлежит государству. Речь идет об участках, предоставленных цхинвальцам под частную застройку предыдущими городскими властями. Алборов дал владельцам месячный срок, чтобы они расчистили участки с полуразрушенными строениями и привели их в надлежащий вид. В противном случае мэр пообещал забрать их и передать нуждающимся. По словам градоначальника, разруха портит облик юго-осетинской столицы. Попытка экспроприации земли вызвала негодование как арендаторов, к которым обращался мэр, так и экспертов. Заявление чиновника противоречит закону о некоторых вопросах регулирования земельных отношений, говорит председатель комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению парламента Южной Осетии Амиран Дяк.
Если местонахождение владельца земельного участка установлено, то он его может взять только в судебном порядке. Эти земельные участки используется не по назначению, то соответствующий орган местного самоуправления или государственный орган, который осуществит предоставление земельного участка, имеет право обратиться в суд, опять же при наличии соответствующих нарушений землепользования, в судебном порядке его издать.
По закону принудительное отчуждение имущества в пользу государства возможно только в случае равноценной компенсации в виде земельного участка в черте административно-территориальной единицы, в данном случае в пределах города Цхинвал. Однако Алан Алборов не стал вникать в такие юридические тонкости. Заявление градоначальника вызвали ехидные комментарии цхинвальцев, мол, глава администрации оперирует не законом, а понятиями, не скупясь на обещание отобрать и принять жесткие меры. Между тем, югостинские юристы, к которым я обратилась за консультацией, подтверждают, что слова мэра противоречат пункту 3 статьи 22 Конституции Республики, из которой следует, что никто не может быть быть лишен имущества без решения суда. Цитата. «Вопрос имущественных отношений мэр пытается решить не системно-правовыми методами, а политико-конъюнктурными», замечает югостинский эксперт. Аналогичного мнения придерживаются и мои источники в администрации президента. Мне сказали, что цхинвальский мэр может использовать экспроприацию собственности в ходе политической борьбы. Дело в том, что Алан Алборов входит в политсовет партии «Новая Осетия». По неофициальной информации, Алборова собирались включить в пятерку партийного списка на предстоящих парламентских выборах. Однако он отказался, пообещав при этом подсобить однопартийцам административным ресурсом. Карьера Алборова пошла в гору год назад, когда он работал первым заместителем главы администрации Ленингорского района. Молодого чиновника заметил Леонид Тибилов и перевел его в столичную администрацию. В последнее время имя Алборова активно раскручивается в югостинских СМИ. Частью пиара цхинвальского градоначальника является и официальный сайт городской администрации, в восторженном тоне повествующий обо всех успехах мэра. Однако в сухой биографической справке Алборова умалчивается о том, что в конце 90-х он был арестован северостинскими силовиками по обвинению в таких тяжких преступлениях, похищении и вымогательстве. По неофициальной информации, он отбывал тюремный срок в Северной Осетии, но вскоре вышел на свободу по амнистии. В телефонном разговоре со мной Алан Алборов отказался комментировать эту информацию. Не захотел мэр Цхинвала уточнить свою позицию и по земельному вопросу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за незаконное прослушивание и видеонаблюдение, был принят в первом чтении на пленарном заседании парламента. Заместитель министра внутренних дел Грузии Ливан Изория, выступивший в качестве докладчика, назвал пункты Уголовного кодекса, которые, согласно проекту, претерпят изменения. Однако данных поправок явно недостаточно, считают в неправительственном секторе. Рассказывает Михаил Егиков.
Аудио- и видеоматериалы, полученные в результате незаконного наблюдения и прослушивания, которые осуществляли предыдущие грузинские власти, МВД Грузии уничтожало в несколько этапов. 31 января этого года остатки материалов, хранившихся в архиве ведомства, были измельчены с помощью специального устройства. В тот же день правительство пообещало ужесточить законодательство, чтобы ни у чиновников, ни у частных лиц впредь не возникало желания наблюдать или подслушивать. Сегодня замминистра МВД Ливан Изория представил парламентариям проект закона, ужесточающий уголовную ответственность за подобные деяния.
157, 158 и 159 статьях Уголовного кодекса мы предлагаем внести изменения. Эти статьи касаются защиты личных и семейных тайн, тайны личной коммуникации, телефонных разговоров и переписки. Ужесточение наказания по этим пунктам будет адекватной реакцией на вызовы, перед которыми стоит наше ведомство и в целом государство.
Однако одно дело ужесточить наказание, а другое – суметь уличить кого-либо в том, что он осуществляет незаконную слежку по телефону, интернету или с помощью видеонаблюдения. Леван Изория заверил депутатов, что министерство ведет активную работу над созданием действенных механизмов реализации закона. Пояснения представителя внутриполитического ведомства вполне удовлетворили не только депутатов от «Грузинской мечты», но и представителей оппозиции. В первом чтении законопроект был принят единогласно. Однако он совершенно не устраивает ряд неправительственных организаций. Представители НПО убеждены в том, что вынесенный на рассмотрение парламента законопроект не помешает, например, сотрудникам правоохранительных органов вести прослушивание телефонных разговоров. Парламентский секретарь Ассоциации молодых юристов Татули Тодуа говорит, что еще в июле прошлого года ассоциация совместно с другими организациями внесла в парламент пакет поправок. Среди прочего, в документе было подробно написано, в каких именно случаях сотрудники правоохранительных органов имеют право запрашивать разрешение суда на ведение телефонного прослушивания. Кроме того, НПО предлагали создать специальную парламентскую комиссию, перед которой должны были отчитываться спецслужбы по фактам получения таких разрешений. Но, по словам Татули Тодуа, инициатива неправительственного сектора пришлась не по душе членам правительства.
Существуют определенные преграды со стороны исполнительной власти. Это касается в первую очередь Министерства внутренних дел. Недавно мы услышали также претензию со стороны Совета безопасности. Они раскритиковали наш законопроект, однако критики по какому-либо конкретному пункту они нам так и не представили.
Татули Тодуа выражает надежду на то, что парламентарии все-таки обратят внимание на предложения профильных НПО и учтут их в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.ehokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня 19 апреля, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Сегодня, 19 апреля, кандидат на пост мэра Тбилиси от коалиции «Грузинская мечта» Давид Нормания встретился с беженцами из Абхазии. Как сообщили Интерпресс Ньюс коалиции, Нормания ознакомился с проблемами вынужденно переселенных лиц и пообещал сделать максимально возможное для их решения в случае своей победы на выборах в органы местного самоуправления. «Мы позаботимся о том, чтобы в ближайшее время завершился процесс передачи в вашу собственность площадей, газификация, обустройство дворов и прокладка водопроводов. Мы решим все проблемы вместе. Мы вместе позаботимся о нашей столице, так как Тбилиси наш город», — сказал кандидат в мэры. Главный прокурор Грузии Георгий Бадиашвили сделал первый комментарий в связи с допросом экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает портал «Грузия онлайн». К сожалению, Михаил Саакашвили не явился на допрос в качестве свидетеля в прокуратуру, тем самым не выполнив свой гражданский долг. Но я хочу сообщить общественности, что это не помешает продолжению расследования. В ходе следственных мероприятий мы сможем добыть доказательства, которые помогут нам объективно провести расследование, отметил прокурор. В Цхинвали под председательством главы правительства самопровозглашенной республики Дометия Кулумбегова прошло заседание штаба по реализации инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию». Как сообщает информагентство РЭС, Кулумбегов предложил участникам встречи проанализировать выполнение решений, принятых на предыдущем еженедельном заседании штаба. Дометия Кулумбегов потребовал, чтобы все вопросы решались более оперативно. Он также поинтересовался строительством домов в приграничной зоне. По словам генподрядчика, было принято решение несколько сократить квадратуру этих домов, что позволит увеличить их количество в каждом районе республики. Сегодня, 19 апреля, лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов принял представителей общественной организации «Союз ветеранов ополчения республики». На встрече активисты Союза выразили беспокойство в связи с предвыборной ситуацией в республике, в частности, предложили юго-осетинскому лидеру рассмотреть возможность смены председателя ЦИК Беллы Плиевой в связи с отсутствием доверия к ней со стороны избирателей. Тибилов обещал проследить за деятельностью ЦИК, дабы его сотрудники не допустили нарушения закона. Также было предложено ввести мажоритарную систему выборов.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На днях Кетван Цехилашвили, член грузинской делегации на Женевских дискуссиях, рассказала об идее создания грузино-абхазской комиссии, которая займется вопросами культурного наследия. По ее словам, предварительное согласие руководителей самопроглашенной республики Абхазия в Сухуми уже получено. Но абхазская сторона представила свое видение этого вопроса, рассказывает Олеся Вартанян.
Ажиотаж вокруг этой темы возник после интервью Кетеван Цихилашвили газете «Телеквира». В нем замминистра по вопросам примирения, подводя итоги последнего раунда женевских дискуссий, рассказала об идее создания грузино-абхазской комиссии по вопросам культурного наследия. Никаких деталей о формате и участниках будущей комиссии Цихилашвили не разглашала. Она лишь сообщила о надежде грузинской стороны, что это позволит продвинуться в решении проблемы разрушающихся памятников архитектуры, расположенных в Абхазии. Журналисты тут же подхватили эту новость, посчитав, что Сухуми готов удовлетворить многолетнее требование Тбилиси допустить грузинских ученых к храмам и церквям в Абхазии. Особое внимание при этом уделялось тому факту, что российская сторона не будет принимать в этом процессе никакого участия. Сегодня в Сухуми опровергли подобные предположения.
Ну, конечно, это сказание естественно, поскольку в Женеве, во второй группе, шла речь лишь о обсуждении возможности создания какого-либо механизма по возвращению культурных ценностей, которые были из Абхазии в Грузию в течение 20 века, и исключая сейчас период Грузино-Абхазской войны.
Сказал министр иностранных дел де-факто республики Вячеслав Черигба в интервью радио «Эхо Кавказа». Он добавил, что абхазская сторона уже приступила к подготовке списка тех ценностей, на возвращение которых рассчитывают в Сухуми. При этом Черигба отметил, что в принципе не против того, чтобы зарубежные специалисты осмотрели храмы и церкви Абхазии. Это станет возможно при соблюдении одного важного для абхазской стороны условия. Грузинская сторона не будет пытаться поднимать вопрос о том, кому принадлежат эти архитектурные памятники. Для Сухуми они однозначно абхазские, и эта тема рассмотрению не подлежит.
Знаете, у нас, конечно, очень много культурных памятников и церквей Абхазии, абхазских церквей, которые, ну, древних монастырей абхазских, которые нуждаются в качестве реставрации. Это касается и Лысинского храма 10 века, и других храмов. Вот. И поэтому мы не только того, чтобы приехали международные эксперты, которые сделали бы оценку, да, состояния наших храмов и дали рекомендации по поводу либо консервации, либо качественной реставрации. То есть речь идет о абхазских церквях, абхазских монастырях.
Подчеркнул Черигба. Замминистра по вопросам примирения Кетеван Цихилашвили согласна с тем, что политизация этой темы результата не принесет. Проблема культурного наследия, по ее словам, содержится в повестке дня женевских дискуссий уже шестой год подряд. И до последнего времени в этом направлении не было никаких сподвижек. Цихилашвили высказала удовлетворение тем, что абхазская сторона была готова обсудить эту тему на последнем раунде. За столом переговоров, по ее словам, находились около 25 человек. Слово комиссия впервые прозвучала именно из уст абхазских участников, сказала замминистра.
Я предпочитаю сейчас подождать. Не хочу торопиться и вступать в спор, потому что для меня главное, чтобы дело пошло вперед. Но то, о чем я говорю, на самом деле обсуждалось. Я продолжу работать по этому вопросу с сопредседателями. И, по-моему, речь идет о таких вопросах, которые с рациональной точки зрения должны входить в общие интересы.
Говорит Цихилашвили. Даже если стороны продолжат обсуждение, договориться о чем-то конкретном им будет крайне сложно. Историк Георгий Анчабадзе напомнил, что тема культурных памятников и ценностей завязана на национальной идентичности. Разногласия как раз по этим вопросам еще в советские годы стали основой конфликта между двумя народами. Требования вернуть в Абхазию, например, бедийскую чашу, звучали в Сухуми еще в 70-е годы прошлого века, говорит историк. Даже в условиях единого советского государства разрешить проблему не удалось.
Я думаю, что вот это может быть даже каким-то хорошим подчином, если вот сдвинется переговорный процесс в эту сторону как-то положительно. Это может быть хорошим подчином даже для всего абхазо-грузинского диалога.
Это были слова историка Георгия Анчабадзе. Олеся Вартаняна, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера состоялась пресс-конференция спикера парламента самопроглашенной Республики Абхазии Валерия Бганга, на которой он услышал немало вопросов относительно постановления о приватизации базы отдыха «Донской табак» на побережье Черного моря. Большинство вопросов спикеру задавала главный редактор абхазской «Нужной газеты» Зида Чания, с которой побеседовал Демис Паландов.
на последней сессии парламента был ряд достаточно интересных вопросов, связанных не только с приватизацией, они были связаны и с принятием закона по бюджету, и были связаны с проектом закона о связи. В общем, была достаточно насыщенная сессия, и появление на этой сессии вопроса о донском табаке стало неожиданностью не только для журналистов, присутствовавших на этой сессии, но и для самих депутатов, и более того, для депутатов, которые являются членами данного комитета. Дело в том, что в начале марта внос поступил от президентской администрации проект закона по так называемому «Дон табаку». На самом деле это база ДГТФ. Это был детский лагерь пионерский в советские времена. Находится он в Сандрипше, на самом берегу моря. Если вы помните, несколько лет назад были проблемы у Башаран-колледжа в Абхазии. Так вот, мы связывали эти проблемы. Было такое подозрение, мы не можем на сегодняшний день утверждать это категорично, но мы связывали эти проблемы именно с претензиями Дон Табака на расширение вот этой территории, которой они якобы владели. Но на самом деле там складывается очень странная ситуация, которая, в общем-то, и вызывает настороженность журналистов. Значит, полтора года назад проект по вот этому лагерю пионерскому, он уже поступал от Дон Табака в парламент. Возникли очень такие жаркие споры, дискуссии по нему. И проект был отозван самим президентом. То есть президент решил, что вступать в конфликт с парламентом не имеет смысла. И вот сейчас депутаты парламента совершенно неожиданно, Барганджа и Косян, выносят его на сессию в самый день сессии. То есть они предлагают его внести в повестку дня, когда повестка дня уже сформирована. Большинство депутатов, а это 19 человек, голосуют за внесение в повестку дня. На второй день этот вопрос был рассмотрен, несмотря на то, что члены комитета были не согласны на вынесение этого вопроса. То есть они считают его, во-первых, неподготовленных, во-вторых, считают, что цена определенная для этого объекта, там 6 гектаров на берегу моря и еще и комплекс зданий, строений различного рода, что цена, названная в 20 миллионов, она очень невелика. Но несмотря на это, вице-спикер Косян очень упорно лоббирует этот проект, и его лоббирование он, в общем-то, не скрывает. Он говорит о том, что он заинтересован в этом проекте. Дело в том, что Косян работал вместе с Дон Табаком именно на этом объекте, и, по моей информации, до сегодняшнего дня на этом объекте работают его родственники.
Вопрос об оценке стоимости этого объекта, я, насколько понимаю, это главная претензия.
Я думаю, что это не главная претензия. Самая главная претензия к тому, что Дон Табак был недобросовестным пользователем этого объекта. Есть информация о том, что не поступали налоговые платежи от его деятельности. И, в общем-то, косвенно подтвердил эту информацию и председатель комитета по приватизации на сессии Константин Кация. Он сказал, что документов, свидетельствующих о деятельности на этой территории, в последний год не было. Однако же тот же вице-спикер утверждает, что они продолжали работать и что якобы они перечисляли налоговые платежи. Вот такая вот ситуация. И, конечно же, в парламенте по этому поводу разразился грандиозный скандал. Какая-то часть депутатов считает, и старейшина депутатского корпуса Артур Миквабия заявил об этом, что он подозревает, что тут сработала коррупционная схема. И вот скандал был связан именно с подозрениями в том, что вот президент протаскивает коррупционную схему через своих депутатов в парламенте.
С Изидой Чания беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинские компании, представляющие почтовые и курьерские услуги, выступают против принятия законопроекта о почтовой связи, разработанного Министерством экономики Грузии. В случае его одобрения парламентом, почта Грузии получит фактически эксклюзивное право на перевозку писем и документов весом до 2 килограммов и посылок до 30 килограммов. Всем остальным компаниям придется пройти процедуру авторизации или покинуть грузинский рынок. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Более 40 компаний, предоставляющих почтовые и курьерские услуги, среди которых такие мировые гиганты, как DHL, TNT, UPS, сегодня заявляют о возможном прекращении работы на территории Грузии. Причина заключается в поправках в закон о почтовой связи, которые на следующей неделе должны обсуждаться в парламенте Грузии. В случае его принятия компании лишатся права на перевозку и доставку клиентам писем весом до 2 кг и посылок до 30 кг. Автоматически права на предоставление этих услуг, на которые приходится более 90% всего рынка, получит Почта Грузии. Если же другие компании решат продолжить свою деятельность, то им придется пройти авторизацию в Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, которая присвоит им статус почтовых служб. Подобные требования противоречат принципам работы большинства международных курьерских компаний, говорит заместитель директора компании DHL Тамта Папилашвили.
DHL – это компания, занимающаяся перевозками, а не почта. Нам не нужна авторизация в данном случае. Нам должны оставить наш рынок и не требовать авторизовываться в качестве почтовых служб.
В поддержку компании сегодня выступила исполнительный директор НПО «Международная прозрачность Грузии» Эко Гигаури. На пресс-конференции, которая прошла сегодня в офисе информационного агентства Prime Time, она заявила, что считает инициацию нового законопроекта попыткой монополизировать эту сферу бизнеса.
Новый закон создает серьезные барьеры для курьерских компаний и делает почту Грузии монополистом. На таможне все посылки до 30 килограммов будут перекладываться в ящик почты Грузии. Но даже если компании зарегистрируются в качестве почтовых служб, им придется платить 0,5% от их оборота. У них появятся неоправданные расходы. С другой стороны, будут нарушены и права потребителей, которые платят за быструю доставку посылок. Неизвестно, выполнит ли это обязательство почты Грузии.
По словам Эки Гигаури, новый законопроект нарушает соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. В случае его принятия могут возникнуть проблемы с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС.
Я не понимаю, почему происходит ужесточение либеральных и правильно прописанных нормативов. Почему правительство заинтересовано в том, чтобы 40 компаний перестали функционировать и несколько тысяч человек остались бы без работы? До сих пор мы не слышали от правительства весомых аргументов, зачем был разработан этот законопроект.
Представителям компаний, осуществляющих курьерские перевозки, остается рассчитывать на то, что депутаты грузинского парламента прислушаются к их возражениям. В случае, если закон будет утвержден, они планируют оспорить это решение в суде. Сергей Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Экономике Абхазии грозит дефолт в 2015 году, предупреждает экономист, депутат парламента самопроглашенной республики Артур Микваби. Об этом и многом другом он рассказал в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Артур Артемович, за последнее время вы уже несколько раз заявляли, что Абхазии в 2015 году грозит дефолт. Что служит основанием для такого прогноза? И что нас ждет в ближайшее время?
Я думаю, что трудные времена. Мы с будущего года должны начать выплачивать долги. За железную дорогу это 2 миллиарда, банковский долг 800 миллионов. И еще одна проблема будущего года. Надо будет компенсировать примерно 500 миллионов рублей. Это те деньги, которые у нас поступали в виде пошлин. Мы ратифицировали договор с Россией. Мы будем беспошлинно вывозить свои товары, и они будут сюда вывозить. Но, к сожалению, мне кажется, что мы не все параметры учли. Торговые и платежный баланс в лучшем случае 50 на 50 должен быть. А у нас 87-85 мы вывозим, 13% вывозим. Вывозят нам больше, а мы вывозим значительно меньше. Долги надо возвращать. Раз мы возвращаем долги в отсутствие нормально функционирующей экономики, а у нас ее просто нет, у нас нет эффективного реального сектора экономики, то мы пытаемся это как-то компенсировать, введение этого НДС на ввозимый товар на границе. Но это обязательно приведет к повышению цен.
Какую сумму мы должны будем выплатить в 2015 году по нашим обязательствам?
Ну, в районе 800 миллионов, например. Хаски бюджет примерно 3 миллиарда. Это почти 1/3. 3 миллиарда образуется российская помощь. Если у нас не было бы российской помощи, то у нас не 3 миллиарда был бы бюджет, а значительно ниже. Для нас эти 3 миллиарда в определенной мере и оборотные средства. В чем сложность? У нас с вводом новых объектов будет расти нагрузка на бюджет. Особенно социальные объекты, которые мы сейчас вводим. Какая там сумма, пока они сами точно там не знают. У нас растут расходы на содержание нашего аппарата. Увеличиваются штаты, улучшаются условия труда и так далее. При этом как бы доходы зависят только от российской помощи, то это опять же неэффективное управление.
А какой рост цен вы прогнозируете?
Я думаю, что наполовину, не менее того. Тут еще надо добавить сам процесс инфляции и рост рубля по отношению к доллару. А он уже начался, этот процесс. Ну, скажем, если семья зарабатывает там 1000 до 2000 долларов в месяц, и они сейчас там не чувствуют себя там богатыми людьми, это средний класс, с ростом цен и зарплата не увеличится.
Почему сложилась такая ситуация? Как, по-вашему, все ли делает наше правительство так, как надо? Одна из серьезных государственных программ сегодня – сельскохозяйственная. Что она нам даст?
Какие стратегические, на мой взгляд, допущены ошибки, планирования, управления? На мой взгляд, мы упустили время, когда должны были понять, что Абхазия конкурентоспособна, прежде всего, в мировом разделении труда, своей природой, климатическими условиями. И это оказание рекреационных услуг, туризм. К сожалению, не была разработана ее стратегия, в нее практически мало что вкладывалось. Речь шла о том, что туда будут только вкладываться деньги из бизнеса, сильно мы туда не вкладывали. Хотя наиболее высокая отдача для нас – это те услуги, которые можно было оказывать в отрасли курорта, туризма и рекреационных услуг. Я не могу отрицать, что нет необходимости развивать сельскохозяйственное производство. Надо его развивать. Я не видел расчеты эффективности выпускаемой продукции. Я не верю в то, что можно на 15 тысяч гектаров земли вырасти столько продукции, чтобы мы с вами жили хорошо. Я не знаю ни одного примера, где государство, имея слабую индустриальную базу, имело бы развитое сельское хозяйство. Это два соединяющихся сосуда. У нас может получиться так, что мы продукцию производим много, но она опять может быть неконкурентоспособна с российской ни по цене, ни по качеству. У нас неопределены были точки развития. Да? Главное для нас было бы продолжить развитие туристического рекреационного бизнеса, за это время подтянуть на или сельскохозяйственное производство, выстроить эффективную модель.
2015 год не за горами. Что можно предпринять?
Мы ограничены в ресурсах. И в этой связи никакие амортизационные меры мы принять не можем. Но продумать систему, улучшить бухгалтерский учет, статистику, перераспределить налоговое время среди всех. И, конечно же, очень важным становится эта борьба с коррупцией. У нее очень высокий уровень.
Можете вы как-то оценить этот уровень?
Знаете, как его можно оценить, если мы не ведем бухгалтерский учет? Я не знаю, что вам сказать. Сколько мы производим, на какую сумму, что мы продаем, какую сумму. Все за какой-то пеленой. По экспертным оценкам, некоторые говорят 80, некоторые говорят 60, 70. На самом деле, больше половины, если есть, то это представляет смертельную угрозу государству.
Кто, по-вашему, должен нести ответственность?
Ну, у нас за внутреннюю и внешнюю политику отвечает глава государства. Сфера ответственности кабинета министров. То, что касается парламента, я уверен, что парламент готов, чтобы не попали бы в дефолт, получить законодательную базу, принять соответствующие постановления, разъяснить нашим избирателям. Парламент, я думаю, что готов к такому высокому уровню сотрудничества.
А что мешает этому сотрудничеству быть эффективным?
Ну, мне кажется, что не очень эффективно из-за того, что на самом деле плохо себе представляем, в каком направлении мы двигаемся и какие задачи в первую очередь, во вторую, в третью и так далее.
Кто-нибудь у нас в государстве сегодня это себе представляет?
Я не знаю. Я просто знаю, развитие экономики и социальных вопросов отвечает правительство. Мы тоже несем ответственность в этой связи, но уже первую скрипку в этом играет исполнительная власть. Главный вопрос, который мы должны решить, это жить по средствам. Мы не живем по средствам, и излишняя, на мой взгляд, финансовая помощь, которая к нам поступает, она недостаточно эффективно используется и контролируется. Разбазаривается. На всех уровнях говорим о том, что у нас высокий уровень коррупции. Скажите, вы последний раз слышали, кого же привлекли за эту коррупцию к ответственности?
В предыдущие годы средства в Абхазию из России поступали в рамках комплексного плана. Сейчас произошло, если так можно сказать, переформатирование. Теперь это будет инвестиционная программа. Как вы к этому относитесь? И что нам надо делать в этой связи?
Мне кажется, что в развитии экономики Абхазии наступает бы новый этап. Российское государство нам выделяло деньги на развитие. Сейчас тоже обещали выделить какие-то деньги, но их недостаточно. И думаю, что идея о том, что сюда придет российский бизнес и может помочь в решении наших проблем, он на самом деле имеет право на жизнь, я бы поделил денежное выражение, сколько нам надо денег для того, чтобы мы могли сами развиваться без какой-то очень большой помощи как от России. То есть составит план, в котором с помощью России поэтапно сокращалось бы, по моим подсчетам, примерно 1 миллиард долларов. Хотя посмотреть отрасли, где что мы можем заработать. Надо посчитать, сколько нам надо денег, чтобы это начало работать. Мы сегодня себя ведем, как какая-то африканская страна, которая не понимает, и весь разговор свой, то приезжайте, за нас все это сделайте, посчитайте, сами работайте, а мы на вас посмотрим. Но нам хочется при этом как бы получать заработную плату, там деньги получать, и неплохо себя чувствовать, вести такую богатую, разнообразную жизнь. Что разочаровать? Не будет. Тот, который работает, он и будет зарабатывать.
Чем мы располагаем и на чем можем заработать?
У нас 240 километров теплого моря, у нас 240 километров великолепных для отдыха, для экскурсий, для туризма, предгорной части Абхазии. Россия играет решающую роль, чтобы кто-то на наш суверенитет не покушался, за что большое спасибо. У нас энергетика за генерацию, мы там особо ничего не платим. Я сам себе задаю вопрос, а почему мы не можем это посчитать? У нас все исходные данные есть. И тогда мы могли бы определить, а что нам продать, а что нам не продавать, куда нам надо пустить инвестора, а куда нам не надо пускать. Это и есть стратегия развития.
А у правительства она есть в сфере инвестиций?
Нет. Мы должны немножко подтянуть ремни и мобилизоваться на решение вот этих насущных проблем. И в этой связи, думаю, что ныне действующие власти, в том числе и законодатели, будет очень сложно. Среди населения нашего нет такого высокого уровня доверия, который нужен во все вот такие исторические или переходные периоды. Если взять в целом, в чем же все же ошибка власти, то, к сожалению, мы очень долгое время пытаемся построить государство некоммунистического типа советскими методами. Ее невозможно так построить. Современное государство – это другие методы управления, которые отличаются от советских. А на этом фоне у нас падает профессионализм. Нас, к сожалению, зачастую назначают по уровню удобства. Выполняет он твою волю или не выполняет? Это мешает развитию. Что может еще мешать? Это когда средства массовой информации, особенно телевидение, все время рассказывают нам об успехах и создают иллюзорное представление о положении дел в стране. Люди понимают, что это всего лишь плохая картинка, а не настоящая жизнь. И это тоже вкладывает отпечаток на того, чтобы люди не готовы были бы идти, как шли в бой.
Почему правительство так упорно не хочет писать программы развития?
Это порождено тем, что только особо не спрашивал об этом. Мы уже обещали, почему не сделали. Но у меня такое впечатление, что не доверяют правительству, народу, боясь произвести какую-то потом ответственность. Получается, говоря, это коллективная безответственность.
Если правительство ничего предпринимать не будет, чем это может ему грозить?
Ну, будет серьезное социальное недовольство. И я на самом деле оптимист. Но оптимистом для того, чтобы быть, нужно понимать происходящий процесс. И в данном случае не только население, но и депутаты не имеют достаточной информации, что же происходит в стране. Ее или не договаривают, или наоборот умалчиваю. На самом деле закрытость нашей системы мешает в определении задач и движения вперед.
Какую вы видите роль парламента?
Парламент – это площадка обсуждения и высказывания разных позиций для достижения общей цели. И не надо этого бояться. Если кто-то критикует, попытайтесь его в этом убедить. Никто не знает, когда у нас улучшится ситуация с дорогами. Все ссылаются там в русские, российские деньги придут, будем, не придут, не будем. Все так нельзя. У нас очень часто мы рассматриваем вопрос, как тратить деньги, и очень-очень редко, как их зарабатывать.
С Артуром Миквабе беседовала Елена Заводская.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.